Представила Любовь Баматова. Московское время 18:07. В эфире информационная программа «Время свободы». В России, возможно, появится движение, цель которого – поддержка начинаний Дмитрия Медведева по модернизации страны. Независимые эксперты скептически отнеслись к идее сокращения государственных чиновников как способа экономии бюджета. В Польше церковь принимает участие в борьбе с веб-пиратами. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Российские политики продолжают обсуждать тему модернизации, и в России, возможно, вскоре появится движение, цель которого – поддержка начинаний Дмитрия Медведева. На конференции в Институте современного развития, где говорилось об этом движении, а также обсуждалось, какие препятствия встретятся на пути модернизации по-медведевски, побывал мой московский коллега Данила Гальперович. Я приветствую его сейчас в прямом эфире «Радио Свобода». Данила, здравствуйте. Расскажите подробнее о конференции.
Здравствуйте, Андрей. Действительно, я ровно только что оттуда, и на конференции говорилось, конечно же, в основном не о движении, потому что оно еще совершенно не сформировано и существуют только его зачатки, а скорее все-таки больше о тех препятствиях, которые, как вы совершенно верно сказали, существуют или, по крайней мере, политики, политологи отмечают, что эти препятствия существуют на пути модернизации по-медведевски. Тем не менее, действительно, тема движения была слегка затронута. Я напомню, что вообще о создании некой общественной коалиции, движения, пока еще название не выработано, под названием «Россия вперед», объявил еще в конце мая Геннадий Гудков, депутат Государственной Думы «Справедливой России». И вот сегодня он развивал мысли об этом движении, он рассказал о том, какая будет у движения идеология и в какой стадии находится его формирование.
Пока мы создали только организационный комитет, который сейчас формирует костяк будущего движения, общественного движения. И пока трудно говорить, кто будет руководить. Мне просто пока поручено руководить оргкомитетом, координировать эту деятельность. Поэтому я не могу взять на себя такую смелость сказать, что у нас уже определены все вожди и лидеры. Я думаю, что это будет коллегиальный орган, который будет объединять абсолютно разных, в том числе и по политическим взглядам граждан. Мы хотим создать действительно движение, которое бы объединило гражданские силы общества на курс модернизации. И мы понимаем, насколько люди разные и по политическим, и социальным, и иным убеждениям. И поэтому мы в нашем движении, в будущем, надеюсь, на поддержку граждан России, мы это движение строим всего на основе очень немного ограниченного числа принципов. Ну, во-первых, это движение будет равно удалено от всех политических партий, но, безусловно, будет сотрудничать со всеми политическими партиями, которые исповедуют цивилизованные, установленные законом методы своей деятельности. Мы, безусловно, будем выступать за модернизацию России, понимая, что ключевым моментом является модернизация ее политической системы, политической власти.
Но некоторые из присутствовавших на конференции говорили, собственно, никакой модернизации Медведев не объявил. Он объявил что-то вроде косметического ремонта. И эту точку зрения разделял Владимир Рыжков. Собственно, он ее, точнее, обнародовал. Он сказал, что модернизации нет. И это не первый раз слышно уже от российских политиков, которые скептически относятся к словам Дмитрия Медведева. Мне более интересным показалось выступление лидера партии «Яблоки» Сергея Митрохина, который обозначил одну из основных проблем вообще российской истории последних 20 лет.
Это проблема преодоления тоталитарного прошлого. Эту проблему решали все страны, переходившие от тоталитаризма к демократии. Некоторые решали не сами, их заставляли решать, как Германию и Японию. Нам эту проблему придется решать методом вытаскивания себя за косичку, как Мюнхгаузена. Это исключительно тяжело, это исключительно сложно, и поэтому от этого отмахнулись. И в 90-х годах, в силу вот муторности этой задачи, ну, сейчас ее вообще никто не ставит. Хотя, смотрите, тоталитаризм в Германии 12 лет, у нас 70. Если мы хотим модернизации, мы должны этим заниматься. Проще говоря, мы должны заниматься десоветизацией нашего общества. Без этого никакая модернизация, в принципе, невозможна. Частный случай – это десталинизация тоже, ну, абсолютно взаимосвязанные понятия. А вот поскольку у нас этим не занимались, и на демократической волне, когда была соответствующая идеология, но она не получила развития в виде десоветизации, то очень быстро вся эта демократическая эйфория схлынула, и вот это посттоталитарное болото затянуло этот тонкий слой хлипкой демократии с огромными дырами на нем. Болото это было для демократов, а для тех, кто пришел на смену, это серьезная опора. Для Путина, силовиков, чекистов, для них это опора. Они опираются в своей власти как раз на эти все посттоталитарные синдромы, активнейшим образом их эксплуатируют. И, в общем-то, мы должны признать, назвать это слово, они их реставрируют.
Ну, говорили, естественно, и о препятствиях вполне физических, если можно так сказать, ощутимых, и член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин одним из таких препятствий считает уже нарождающийся класс молодых конформистов, который он лично имел возможность наблюдать на площади Маяковского в Москве.
31 мая я честно пошел на Триумфальную площадь. Я собирался поучаствовать в двух мероприятиях, кремлевском и противокремлевском. Понимаете, особенность моей партии, я должен как-то балансировать. Я пошел сначала сдавать кровь, а именно я повелся на объявление, громко объявляют: доноры, всем стране нужна кровь, сдавайте кровь. Я пошел сдавать кровь, честно. Я подошел к большому такому металлоискателю, где стояла куча милиции, охраняя молодогвардейцев от желающих сдать кровь, вы не поверите. Я подошел, сразу там собрались люди, какие-то камеры. Я говорю: я хочу сдать кровь. Мне говорит офицер милиции, стоящий в оцеплении: а вы по какому списку? Я говорю: подождите, я шел по Тверской улице, громкоговоритель, принимают кровь. Группа, да. Нет, говорят, вы не поняли, это там говорят, а сюда пускают по спискам. Я удивился. Тут подскочил какой-то организатор с надписью «Молодая гвардия». Он меня узнал и злобно сказал: нам, Надеждин, кровь таких, как вы, не нужна. Вы, говорит, из прошлого там, вы там Россию развалили, нам нужна молодая кровь. Эти люди, которые там стояли, мобилизованные администрацией президента, прекрасно понимают, что они участвуют в позорном мероприятии, смысл которого пиар. В глазах светится не желание открыть и взять кровь, а желание отчитаться, а всех выгнать.
На самом деле, по вот этому рассказу можно судить, где проходит сейчас основной раздел между критиками и сторонниками медведевской модернизации. Все-таки масса критиков говорит о том, что вся эта объявленная модернизация, в том числе как раз и Надеждин, и Рыжков, говорят о том, что вся эта объявленная модернизация – это не более чем декорация, и исполнившие как бы спектакль на фоне этой декорации потом получат свое и идут со сцены. Ну, а те, кто верит, пытаются создать новые движение или объединение, пока еще мы даже не знаем, как это называется. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был мой московский коллега Данила Гальперович. Московское время 18 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Северном Кавказе в ходе спецоперации задержан один из лидеров боевиков Али Тазиев по кличке Магас. По данным спецслужб, он причастен к нескольким крупным терактам на Северном Кавказе, в том числе к попытке покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова в 2009 году. Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы Сергея Мохнаткина, задержанного во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года. Суд признал его виновным в применении насилия к сотруднику милиции. Защитники Кадашовской слободы добились приостановки строительных работ в историческом центре Москвы. На севере Киргизии, в городе Токмак, в результате взрыва в торговом центре пострадали не менее 4 человек. Неизвестный бросил 2 гранаты на втором этаже здания. В Приморье продолжаются поиски участников преступной группировки, совершившей нападение на представителей силовых структур. Вы слушаете программу «Время свободы» в 22 часа в нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Его тема: чьи интересы затронут санкции против Ирана? Саммит ЕС-Балканы. В разделе «Регионы России» Ростов-на-Дону. И еще одна тема: сколько россиян называют себя патриотами. Это темы аналитического радиожурнала «Время и мир». Ведущий Ирина Лагунина. Эфир в 22 часа. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это печать «Израиль». Его представит наш корреспондент в Тель-Авиве Наталья Каневская.
Израильские средства массовой информации продолжают обсуждать возможность создания комиссии по проверке событий 31 мая, когда израильский морской спецназ перехватил турецкую флотилию «Свободная Газа». Кабинет в составе 7 министров сегодня провел 4-е совещание по этому поводу, однако не принял окончательного решения. Если предположения комментаторов подтвердятся, Израиль отклонит предложение генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о создании Международной следственной комиссии по событиям 31 мая. Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху, как и остальные министры этого узкого кабинета, склоняется к тому, чтобы объявить о создании государственной комиссии, в состав которой войдут видные представители системы юстиции Израиля, а также международные наблюдатели, одним из которых, как видно, будет американец. Эта комиссия не будет допрашивать солдат и офицеров Цахаля и займется изучением юридических аспектов операции. Израильские издания сегодня напоминают, что в момент, когда у берегов Израиля разворачивалась эта турецкая драма, глава правительства Нетаньяху находился с визитом в Канаде. Исполняющим обязанности премьер-министра тогда являлся министр стратегического планирования, в прошлом начальник генштаба армии Моше Яалон. На вчерашней встрече в Кнессете с активистами партии Ликуд Яалон намекнул, что решение о перехвате флотилии было верным, а вот правила ведения боя еще нужно будет проверить. Это заявление повлекло за собой резкую критику со стороны оппозиции и общественности. В одном из 4 ведущих изданий Израиля, газете «Аарец», данное высказывание исполняющего обязанности премьер-министра назвали попыткой переложить ответственность на плечи армии. Зеев Боим, депутат от главной оппозиционной партии Израиля, партии Кадима, в эфире израильского радио пояснил.
Правило ведения боя – это чисто армейское выражение, и когда его слышишь от высокопоставленного министра, который ранее был начальником генштаба Цахала, во время событий с флотилией исполнял обязанности премьера, этому может быть только одно объяснение – попытка перебросить ответственность с политического руководства на армию. Это недопустимо.
Израильские ивритоязычные СМИ фактически не обратили внимания на заявление премьер-министра России Владимира Путина на саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходящему в Стамбуле. Путин заявил, что газопровод «Голубой поток-2» не будет продлен до Израиля, отметив, что это решение никак не связано с задержанием флотилии «Фригаза», он подчеркнул, что, насколько известно, Израиль нашел газ на своем шельфе, скорее всего, «Голубой поток-2» не может быть продлен до Израиля даже по экономическим соображениям. Конец цитаты. Израильский интернет-портал на русском языке «Изрус» напоминает в этой связи, что у Израиля давно уже не было иллюзий по поводу дальнейшего экономического сотрудничества с Турцией. Еще во время недавнего визита премьер-министра Турции Реджепа Таипа Эрдогана в Москву замдиректора МИД Израиля Пинхас Авиви, возглавляющий департамент Центральной Европы и Азии, заявил, что, цитирую, «у Иерусалима нет уверенности в том, выгоден ли этот проект Израилю. В прошлом речь шла не просто о поставках газа, а о целом энергетическом коридоре между странами, в рамках которого мы покупали бы электричество, воду и газ. В последнее время у нас все меньше уверенности в возможности реализации столь масштабного проекта», заключил высокопоставленный израильский дипломат. Не заметили СМИ на иврите и той критики, которую озвучил президент Чечни Рамзан Кадыров в адрес главы МИД Израиля Авигдора Либермана. Портал «Изрус» опубликовал редакционную статью на эту тему, в которой, в частности, говорится. Что касается связи с чеченскими сепаратистами главного организатора флотилии «Фри Газа» турецкого фонда IHH, то чтобы Кадыров не удивлялся, ему достаточно прочесть высказывание главы этой структуры Бюлента Илдирима, прозвучавшие на антироссийском митинге в Стамбуле 11 марта 2005 года. Далее цитата. «Масхадов мертв, но битва за свободу продолжается. Я призываю всех помочь Чечне в войне против российского империализма». Конец цитаты. Тогда это выступление руководителя IHH было растиражировано многими интернет-ресурсами, а на некоторых из них сохранилось до сих пор. пор, пишет Изрус. Кстати, самого Кадырова буквально в ноябре прошлого года Ильдирим публично обвинил в том, что он убивает, далее цитата, правозащитников и своих оппонентов не только в Чечне, а также за рубежом. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
В Приморье продолжается операция по розыску и задержанию преступной группировки, совершившей несколько нападений на представителей силовых структур, передает наш корреспондент в Владивостоке Марина Лобода.
По неофициальным данным, в операции «Перехват» в центральной части Приморья участвует несколько сотен представителей силовых ведомств. 300 милиционеров прочесывают лес близ поселка Кировка, где могут скрываться преступники. В воздух подняты милицейские вертолеты, привлечены кинологи. Все дороги, включая федеральную трассу во Владивосток, контролируются усиленными нарядами милиции. Разыскиваемые 5 молодых парней из села Кировка обвиняются в серии нападений на сотрудников органов внутренних дел, совершенных за последние 2 недели, в результате чего 1 милиционер был убит, 2 ранены в перестрелке. Подтверждается версия, что нападения на милиционеров связаны с письмом, которое в мае поступило в отделение милиции, прокуратуры и суды Приморского края, а также в ряд местных газет. В письме неизвестные выдвинули ультиматум прекратить беспредел в правоохранительных структурах, начать, наконец, борьбу с коррупцией в органах власти. В противном случае авторы обещали перейти к решительным действиям. Срок ультиматума истек. Эту версию подтвердил и отец одного из участников криминальной группы. По словам Владимира Савченко, до крайности ребят довел беспредел в кировской милиции. Они хотели обратить внимание руководства УВД и прокуратуры на то, что творится в силовых структурах в провинции. Их не услышали, пояснил отец. Власть просто не хочет слышать своих граждан, убежден бывший сотрудник спецслужб, а ныне депутат Думы Владивостока Николай Марковцев.
Власть всеми силами делает вид, что ничего не происходит, что какие-то отморозки. Хотя на фотографии-то смотришь, нормальные парни, никакие не отморозки. Вот эти 5 человек выплеснулась информация на интернете. Оказывается, что с ними очень жестоко поступала милиция. Одного парня избили, 2 тоже избили, обвиняли в каких-то преступлениях. Хотя парень один, Савченко, Роман, поступил в мореходку, вернулся недавно с Калининграда, в соревнования по стрельбе, где занял призовое место, возвращается в родную деревню, хватает милиция, бьет и заставляет признаваться, что он ограбил какую-то дачу. 2 парней до этого избили, что они 1,5 месяца валялись по больницам. Я думаю, что, конечно, психология еще слабая, молодая, надломленная. И когда с ними вот так поступили, они просто пошли на крайние меры, потому что не видят никакой защиты от государства. Некуда обратиться, везде отфутболивают. Если у нас тут беспредел в милиции в Владивостоке, то там на севере, там вообще никакой власти нет. Только вот эта бандитско-милицейская. Поэтому на интернет-форумах люди практически все поддерживают эту группировку, которая, по сути, совершает преступление, убивает милиционеров. Их сравнивают с Рэмбо, с Робин Гудами, желают, чтобы они вновь вышли из окружения, чтобы они прорвались, чтобы они дальше боролись с беспределом милиции. Вот это вот поражает. Если власть над этим не задумается, то это, я думаю, звонок для них прозвенел очень серьезный, что люди уже начали партизанщиной заниматься.
Часть группировки, объявившей войну приморской милиции, блокировали спецслужбы. Это последняя информация с новостных лент Приморья. Отец одного из участников группировки обратился к генералу УВД Андрею Николаеву с просьбой отменить приказ стрелять на поражение. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Вы слушаете Радио Свобода. Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Нина Лукашова заявила, что берет под личный контроль ситуацию в колонии-поселении Красноармейского района, где руководство колонии, как утверждают некоторые родственники осужденных, заставляет осужденных заниматься ремонтом квартир своих сотрудников и их родственников, рассказывает Ольга Бакуткина.
Мать заключенного Сергея Шмонина, Людмила, обеспокоена судьбой сына. Он отбывает наказание в колонии-поселении Красноармейского района Саратовской области. Вместо условно-досрочного освобождения он получил 3 взыскания и находится в штрафном изоляторе. Более того, его обещают отправить на общую зону из-за конфликта с администрацией колонии, говорит Людмила Шмонина.
С февраля 2008 года Сергей отбывал наказание в колонии-поселении 11 в Рузялихе. В медсанчасти сделал ремонт, там увидели, что он хороший специалист. Его как хорошего специалиста перевели в колонию поселения 20 на Паницкую. Он там также делал ремонт как в колонии в самой, так и за ее пределами. В домах сотрудников колонии. Это Угладских Андрей Евгеньевич, заместитель начальника по безопасности. И у отца Капуткина Константина Геннадьевича, старший оперуполномоченный отдел безопасности. Он делал у них ремонт в квартире. Совершенно бесплатно. Они ему обещали за это условно-досрочное освобождение. И вообще они ему обещали за это минимальную оплату труда. Но когда они ему предоставили условно-досрочное освобождение, они ему в характеристике написали, что якобы он вину признал, в содеянном раскаялся. Когда он попросил деньги на адвоката, то ему представили как бы с ведомости, что у него там сумма в два раза меньше, чем полагалось. Они ему ставили всего 2,5 часа при той работе, что он работал там по 12-14 часов и без выходных, по выходным.
Сергей Шмонин отказался признать свою вину и досрочно выйти на свободу, поскольку не согласен с приговором. Сергей осужден на 5 лет колонии поселения после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли 3 пассажиров его автомобиля. В феврале 2006 года на трассе его «Жигули» столкнулись с выехавшим на встречную полосу автомобилем, которым управлял бывший сотрудник милиции города Балаково. Сергея в коме отвезли в больницу, автомобиль был демонтирован, а в протоколе с места происшествия появились приписки и дополнения, в результате чего Шмонин был признан виновным в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть 3 человек. Экспертиза, проведенная по настоянию матери Сергея, признала факт исправлений протокола, но в пересмотре дела истцу было отказано. Теперь Сергею Шмонину грозит ужесточение наказания. Редактор газеты «Саратовский расклад» Владимир Спирягин отбывал наказание в той же колонии-поселении по обвинению в клевете после публикации в газете статьи, компрометирующей секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Вячеслава Володина. Он рассказал, какими словами там встречают заключенных.
Запомните, что попав сюда, вы уже не люди. Запомните фразу «Я тухлый, никчемный зэк». И говорит, если вы не будете придерживаться этой фразы, у вас будут большие проблемы на зоне. И действительно это так. Права человека там не просто грубо нарушаются, их просто раздавливают. Людей раздавливают. Он не вправе, зэк не вправе защитить себя на зоне. Потому что методов воздействия много. Очень дорого стоит, когда кто-то не подгибается, а начинает бороться против этой системы. Потому что, я говорю, она настолько изжила себя, такая система обращения с людьми. То есть со времен ГУЛАГа ничего у нас не поменялось практически.
Фото- и видеосъемку использования труда заключенных Владимир Спирягин сделал сам.
У нас есть фотоматериалы, видеоматериалы, фотографии, где Сергей делает ремонт в квартирах руководителей 20-й колонии. Снимал непосредственно я в прошлом году, делал фотографии. Сейчас руководство колонии пытается откреститься. Говорят, что фотошопом можно подделать все, что хочешь. Но на наше заявление, что давайте проведем экспертизу, естественно, все отказываются. Потому что все хорошо знают, что заключенных выгоняют на работы, они не могут отказаться, и бесплатный рабский труд. То есть Сергей в течение долгих месяцев работал совершенно бесплатно, денег ему не платили. По этому поводу, когда он начал требовать деньги, у него начались неприятности. И сейчас вот мы волнуемся за его здоровье и жизнь. Ему угрожают перевести сейчас на общую зону.
Присутствовавшая на пресс-конференции уполномоченной по защите прав человека по Саратовской области Нина Лукашова заявила, что документы об использовании труда заключенных переданы в Следственный комитет. По факту будет возбуждено уголовное дело. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Московское время 18:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Северном Кавказе в ходе спецоперации задержан один из лидеров боевиков Али Тазиев по кличке Магас. По данным спецслужб, он причастен к нескольким крупным терактам на Северном Кавказе. Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы Сергея Мохнаткина, задержанного во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года. Мохнаткин признан виновным в применении насилия к сотруднику милиции. Защитники Кадашевской слободы добились приостановки строительных работ в историческом центре Москвы. На севере Киргизии в городе Токмак в результате взрыва в торговом центре пострадали не менее 4 человек. Неизвестный бросил 2 гранаты на 2-м этаже здания. В Приморье продолжаются поиски участников группировки, совершившей несколько нападений на представителей силовых структур. слушаете информационную программу «Время свободы», ее итоговый выпуск сегодня в эфире в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. А я приветствую в студии своего коллегу, автора программы Андрея Шарова. Андрей, здравствуйте, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Ну, конечно, поговорим о важных российских темах сегодняшнего дня, о деятельности общественности, которая добилась сегодня приостановки строительства в историческом московском районе Кадаши. Поговорим о вот этом неком подобии страны партизанской войны в Приморье, где вроде бы и преступники, которых почему-то поддерживает общественное мнение, борются с милиционерами, и сейчас сотрудники силовых структур проводят там силовую операцию очередную. Расскажу подробно о том, как в Польше проходит общественная кампания. Там 20 числа будет избран новый глава государства, и понятно, что кампания эта идет под знаком трагедии президентского самолета, чем, собственно говоря, была вызвана кампания гибелью Леха Качинского под Катынью, под Смоленском. И о трагическом контексте этой польской кампании беседовал я сегодня с варшавским политологом и журналистом Зигмундом Дичаловским. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Те, которые наблюдают за польской политикой, понимали очень четко с самого начала, что рано или поздно тема причин крушения самолета всплывет во время избирательной кампании. Это не только те технические причины, которые привели к падению самолета. Это тоже вопрос, как, например, обустроенное польское государство, которое на борту лайнера отправляет в командировку такую вот серьезную всех командующих всеми видами польских вооруженных сил. Почему, например, польские пилоты не приготовились к посадке в Смоленске, то есть не изучили тщательно, как обстоят дела в аэропорту города Смоленска? Мы понимали, что основные кандидаты будут очень осторожно говорить на эту тему. Но с самого начала, после падения самолета, мы видели, как СМИ, которые поддерживают конкретных кандидатов, начали стрелять из этого оружия. Выборы уже приближаются, и это решительная стадия, это финишная прямая. И теперь любое оружие, которое поможет нам достичь положительного результата, оно как бы используется, это понятно.
Сейчас есть какая-то окончательная версия, официальные документы, выводы, которыми руководствуются в Польше, о том, что же там все-таки произошло? Или по-прежнему еще много неясно?
И сложилось как бы какое-то общее мнение, и мы как бы понимаем механизм того, как это произошло. Мы это понимаем, потому что мы прекрасно понимаем, как мы себя ведем, как мы решаем свои вопросы, в каком хаосе живем в повседневной жизни. Поэтому то, что нам говорят о том, что там пилот не были достаточно приготовлены или нарушали все возможные инструкции, это никого не удивляет. Это как бы совместно с теми порядками, которые мы наблюдаем в нашей ежедневной жизни. Есть еще сумасшедшие, которые продолжают говорить о каких-то конспиративных аспектах случившегося, о покушении на президента Качинского. Вот, конечно, эти вещи немножко экзотические, вы их не увидите на полосах основных польских газет, но они существуют. Они живы в обществе. И когда вы поговорите там с так называемым простым народом, то вы услышите такое, что приходится сомневаться вот в здоровом смысле простого народа. Всякие сомнения и всякие версии вокруг катастрофы под Смоленском, они будут вечны. То есть не сомневайтесь в этом.
Польский журналист Зигмунд Дичаловский о польской трагедии и выборах президента этой страны. Об этой и других темах дня я подробно расскажу. Сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы», как обычно, эфир откроют 20 часов 7 минут, Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Информация о намерении Министерства финансов бороться с бюджетным дефицитом, сократив, в частности, на 20% количество федеральных чиновников, довольно скептически воспринята многими независимыми экспертами, рассказывает моя московская коллега Любовь Чижова.
Сокращение 120 тысяч госслужащих позволит сэкономить почти 43,5 миллиарда рублей в год. Эксперты констатируют, что российский бюджет больше не позволяет наращивать социальные расходы. О состоянии российской казны говорит аналитик компании ФБК Игорь Николаев.
Российский бюджет в не очень хорошем состоянии, и, собственно говоря, властями это признавалось. Закон о федеральном бюджете у нас утвержден с таким параметром, что дефицит федерального бюджета должен составить или не должен превысить такую цифру 6,8% от ВВП. В реальности говорят и оценивают, и Минфин тоже самое говорит, что будет поменьше, немногим более 5%, но тем не менее надо признать, что в данном случае это не принципиально. 5-6% в любом случае это большой дефицит.
Грозит ли России снижение социальных выплат и пособий, как это происходит в некоторых европейских странах в связи с кризисом? Аналитик компании ФБК Игорь Николаев считает, что в ближайшие год-два российским бюджетникам и тем, кто получает социальные пособия и пенсии, беспокоиться не о чем. Перед президентскими выборами 2012 года социальное потрясение и массовая акция протеста российской власти не нужны. И сокращение чиновников ей тоже невыгодно.
Надо учитывать еще один такой важный фактор, что следующий год, 2011, и через год еще 2012, это годы выборов. Я думаю, что, конечно, у нас до того не дойдет, чтобы так уж резать по-живому. Истратим резервный фонд, залезем в фонд национального благосостояния. Почему говорю «залезем»? Потому что он, конечно, предназначен совершенно для другого. Для того, чтобы пенсионная система у нас более-менее существовала или продержалась еще та, которая в нынешнем виде несколько лет. Мы будем занимать за рубежом. Но вот серьезных таких сокращений социальных пособий, тем более замораживания пенсий, у нас не будет. Да даже в отношении госчиновников, я не думаю, что конечная цифра, на которую будет сокращена численность чиновников, будет именно 20%. Ну, сократят процентов 10, может быть, и обойдутся сокращением вакансий. Вот, скорее всего, что будет. Потому что это годы выборов, а чиновничество то же самое, это одна из опор властей.
Это было мнение аналитика компании ФБК Игоря Николаева. В то время как Минфин предлагает сократить число российских чиновников на 20%, ряд российских ведомств просит правительство увеличить им штаты. Сотрудников не хватает в службе судебных приставов, Генеральной прокуратуре, МЧС, Федеральной миграционной службе и Следственному комитету при прокуратуре. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Московское время 18:38. На волнах Радио Свобода третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Его продолжит наша традиционная рубрика «Сетевые разговоры», которую подготовила петербургский автор Ольга Серебряная.
В российской благосфере снова обсуждают современное искусство. На этот раз поводом стало присуждение приза «Моральная поддержка» скандально известному художнику Илье Трушевскому, обвиняемому в изнасиловании. Идеологом и единоличным жюри премии выступил представитель Центра современного искусства «Винзавод» Николай Палашченко. В своем блоге он объясняет, что руководствовался исключительно формальным критерием и внес в список всех художников, находящихся под следствием. Их оказалось четверо.
Хотя поименный список лауреатов я составил исключительно по формальному признаку и ни с кем не согласовывал, отказываться от него смысла не вижу. Цель этого высказывания была призвать профессиональное сообщество к разделению моральной оценки личности художника и профессиональных аспектов его художественной деятельности, а не возбудить очередную волну нездорового интереса к современному искусству как к источнику скандала. Если результат, хотя бы отчасти, является противоположным, то вынужден признать, что либо форма для подобного высказывания была выбрана неудачно, либо отсутствует сам адресат этого высказывания, способный к цивилизованному диалогу.
Присуждение премии Трушевскому предсказуемо вызвало флешмоб гнева. Троцкийское движение «Комитет за рабочий интернационал» призвало бойкотировать арт-центр «Винзавод».
Представитель «Винзавода» вручил приз «Моральная поддержка» Артему Лоскутову, Яну Пищикову, куратору Андрею Ерофееву и Илье Трушевскому. В один ряд с преступлением Трушевского были поставлены дела художников, преследуемых за социальную активность и недостаточную лояльность власти, или за эпатажные поступки, от которых никто не пострадал. Как будто не имеет значения, что именно совершено, важно лишь кем. Мы призываем все левые и профсоюзные организации, представителей арт-сообщества, феминисток и феминистов, ЛГБТ-активистов и всех неравнодушных бойкотировать винзавод и организовывать акции против насилия над женщинами и оправдания этого насилия обществом.
Защитники премии утверждают, что их неправильно поняли. Во-первых, Трушевский пока не признан судом виновным. Во-вторых, цель премии – привлечь внимание к тому, что профессиональное сообщество дистанцируется от коллег, находящихся под следствием. Однако, по мнению поэтессы Лидии Юсуповой, безупречной логики здесь не получается.
Человеку дали приз за то, что он изнасиловал. Преступление, которое он совершил, единственная причина, почему ему вручили именно эту награду. Следственно, награда вручена за преступление, а не за художественные достижения.
Еще жестче формулирует свои претензии колумнист русского журнала Кирилл Мартынов.
Специальный приз «Моральная поддержка» от винзавода рожден псевдо-ницшанской логикой. Мораль художника выше морали рабов. И оценивать поступки креативного класса, согласно этой логике, нужно именно с этой надчеловеческой перспективы. Винзавод, породивший безответственных и инфантильных творцов, сам же им поддержку и оказывает. Ведь жить среди людей – это совсем не то же самое, что плавать в сладкой пене перформанса. Здесь за свои поступки нужно уметь отвечать.
В начале лета в блогах по всему миру традиционно обсуждают образование. Корреспондент «Нью-Йоркера» в Пекине Эван Оснос рассказывает читателям своего блога на сайте издания, как влияют государственные выпускные экзамены на жизнь в китайской столице.
«Мой дом в Пекине стоит между храмом Конфуция и храмом Ламы, и каждый год в начале июня этот небольшой район становится эпицентром родительского беспокойства. В понедельник и во вторник 10 миллионов обезумевших от учебы тинейджеров писали общегосударственный вступительный экзамен – Гао-Као – смертельный набор тестов, по сравнению с которым американский SAT кажется простым газетным кроссвордом. Результаты Гао-Као являются единственным критерием, по которому студентов принимают в лучшие вузы страны. Пока выпускники писали свой тест, толпы родителей стекались к воротам храмов, воскурить благовония и помолиться за хороший результат. Приятель рассказал мне сегодня об одной знакомой мамаши, которая так разволновалась, что стала ходить также и в католические церкви, на всякий случай. Город тоже подчинился этому духу. Водителям запрещено подавать на улицах звуковые сигналы, чтобы не отвлекать выпускников. А в некоторых местах за несколько дней до экзамена закрылись интернет-кафе с тем, чтобы дать детям лишний шанс повторить пройденное.
Как сообщает китайский портал Данвэй, в Пекине тема для выпускных сочинений звучала в этом году следующим образом: «Смотреть на звезды, твердо стоя на земле». Комментаторы полагают, что от выпускников ожидали рассуждения о том, как сочетать идеализм с практическим отношением к жизни. Между тем, во Франции школьные учителя объявили войну генералу де Голлю. Недовольство влиятельного учительского профсоюза СНЕС вызвало включение воспоминаний де Голля в список обязательной литературы по бакалаврскому экзамену для учеников литературного потока. Парижский корреспондент «Таймс» Чарльз Бремнер рассказывает о конфликте в своем блоге на сайте издания.
Споры ведутся вокруг политического наследия. Французские учителя крайне критичны в отношении Саркози, тогда как он и его партия являются наследниками де Голля. Профсоюз учителей составил петицию, в которой заявляется, что де Голль – автор исторических произведений и мемуаров, и к литературе никакого отношения не имеет. Их оппоненты утверждают, что де Голль давно считается великим лирическим писателем, а его мемуары стоят в одном ряду с книгами кардинала де Реца и Сен-Симона. Неизбежно на ум приходит и сравнение с Уинстоном Черчиллем, который в 1953 году получил за свои военные мемуары Нобелевскую премию по литературе.
Ну а на Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 7. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Северном Кавказе в ходе спецоперации задержан один из лидеров боевиков Али Тазиев по кличке Магас. По данным спецслужб, Тазиев причастен к нескольким крупным терактам на Северном Кавказе. Тверской суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы Сергея Мохнаткина, задержанного во время митинга оппозиции на Триумфальной площади 31 декабря 2009 года. Суд признал его виновным в применении насилия к сотруднику милиции. В Москве на 102-м году жизни скончалась знаменитая российская балерина Марина Симонова. Семенова. Защитники Кадашевской слободы добились приостановки строительных работ в историческом центре Москвы, сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. На севере Киргизии в городе Токмак в результате взрыва в торговом центре пострадали 4 человека. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах неизвестный бросил 2 гранаты на втором этаже здания. США, Россия, Франция направили Ирану через МАГАТЭ ответ на предложенную ранее Тегераном схему обмена части его уранового сырья на ядерное топливо на территории Турции. Дипломаты считают, что все три дипломаты отмечают, что все три державы считают, что данный план не решит проблему.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Приморье. Партизанщина или передел бизнеса?
Комментарии экспертов.
Генерал милиции Владимир Овчинский. Нужно ли кастрировать педофилов?
В блогах Свободы.
Журналист Радио Свобода Анастасия Кириленко. Можно ли покончить с собой из-за ЕГЭ?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Министерство финансов России предлагает поэтапно в течение 3 лет повысить акциз на крепкий алкоголь более чем в 3 раза. Эксперты отмечают, что такие планы противоречат самой концепции мер государства по сокращению рынка нелегальной водки в стране, первые результаты которой уже проявились. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его подготовил Сергей Синицкий.
В минимальной розничной цене водки в России на сегодня, то есть 89 рублей за пол-литра, доля самого государственного акциза составляет менее половины. Однако в случае повышения ставки акциза, как предлагает Министерство финансов, в 1,5 раза с начала будущего года, конечная цена водки в рознице повысится в 1,7 раза, отмечает руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробис.
На сегодняшний день минимальная цена бутылки водки 89 рублей, составляющие акцизы в этой бутылке 42 рубля и 11 рублей НДС. То есть вот у государства 53 рубля. 53 рубля от 89 – это примерно 60%. Если в 2011 году будут введены ставки акциза, которые предложил Минфин, то реальная минимальная цена бутылки составит 150 рублей, а сумма акциза НДС – 81 рубль. Опять те же самые практически 60%. В 2012 году минимальная цена бутылки водки будет 215 рублей, составляющая акцизы НДС – 119 рублей, порядка тех же самых 60%. Аналогичная картина и в 2013 году.
С 1 января 2010 года в России резко повысили ставку акциза на пиво сразу в 3 раза, и за 4 первых месяца года объемы производства пива резко сократились почти на 15%. Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» по России Наталья Загвоздина.
Да, действительно, производство пива сократилось почти на 15%, но нужно понимать, что этого повышения акцизов уже ожидали в 4-м квартале прошлого года, и дистрибуторы пива, они сделали в 4-м квартале закупки наперед, гораздо выше у них был уровень товарных запасов, они еще покупали по ценам 2009 года без акциза. Поэтому и спрос на производство пива в новом квартале нового года, он был ниже. Это не значит, что потребление пива упало на 15%. Потребление, наверное, упало, наверное, это было 4-5%. И вообще, конечно же, мы в этом году ожидаем увеличение доходов на душу населения в реальном исчислении на 3-4%. И мы думаем, что даже это повышение акциза, оно будет, если можно так сказать, переварено потребителем. И, наверное, в 2011 году потребление пива, скорее всего, вернется на уровень 2009 года.
Минимально допустимая розничная цена на водку 89 рублей за пол-литра была введена в России с 1 января этого года. Прошло 5 месяцев. Что реально изменилось на рынке крепкого алкоголя в стране? Вадим Дробис.
Механизм введения минимальной розничной цены опробован уже на Украине был, и он сыграл там свою позитивную роль до того момента, как Украина резко повысила ставки акцизов на 50%. После этого рынок легальной водки у них рухнул почти год назад. В России минимальная цена 89 рублей на водку была введена с 1 января 2010 года. По итогам 1-го квартала, которые уже подведены нашим центром, доля нелегальной водки на российском рынке упала на 30%. Производство легальной водки выросло почти на 10%. В настоящее время государство планирует ввести минимальную отпускную цену с заводов 70 рублей. И это фактически уничтожит водку по 89 на нашем рынке, а реальной минимальной ценой при декларируемой 89 рублях будет водка по 100, 105, 110 рублей. Так вот, это, к сожалению, может остановить процесс роста легальной водки на рынке.
Но решение о введении минимальной отпускной цены на водку пока еще нет.
Предложение о введении минимальной отпускной цены с заводов 70 рублей и минимальной цены для оптовика 77 рублей, то есть его цена входная в магазин, в настоящее время рассматривается в виде проекта, и я на 100% уверен, что это будет принято с 1 июля.
Наталья Загвоздина.
По результатам, я так скажу, экспертных переговоров и обсуждений с ведущими ритейлерами, у нас вот создалось впечатление, что на 20 или 30 даже процентов упали продажи в литрах водки, поставляемые в ритейл, вот этими нелегальными производителями, потому что они лишились этой возможности продавать по демпинговым ценам. И если это действительно так, то, безусловно, введение минимально допустимой цены в ритейле на водку, оно возымело свое достаточно серьезное действие. На мой взгляд, предложение Минфина, оно, безусловно, противоречит всей концепции вывода ликероводочной отрасли, если можно так сказать, из тени. И я присоединюсь к тем участникам дискуссии, которые считают, что это очень маловероятно, что это предложение Минфина по такому значительному повышению акцизов на водку будет принято и вступит в действие.
Министерство финансов подготовило проект закона, который предполагает повышение акцизов на сигареты на 30% ежегодно в течение ближайших 3 лет, сообщил сегодня журналистам заместитель министра Сергей Шаталов. По его словам, этот же проект предусматривает и поэтапное повышение акциза на крепкий алкоголь. И если законопроект будет принят в нынешнем виде, то по расчетам Министерства финансов минимальная розничная цена пол-литровой бутылки водки в 2011 году вырастет с нынешних 89 рублей до 120 рублей, в 2012 году до 160 рублей и в 2013 году до 200 рублей за пол-литра.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. А завершает третий заключительный информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши, где опубликовано открытое письмо руководства одного из крупнейших в стране интернет-магазинов с призывом объявить войну сетевым пиратам. И этот документ активно поддержала католическая церковь Польши, передает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Еще несколько веков назад в Польше говорили, что если кто-то украл книгу, то это бесспорный аргумент в пользу того, что ее автору удалось написать действительно нечто стоящее. Создаваемые вручную или напечатанные совсем маленьким тиражом, иногда в единственном экземпляре, книги стоили крайне дорого, и владение хотя бы небольшой библиотекой считалось счастьем и роскошью. В современной Польше книги дешевым товаром также не назовешь. Бартоломей Рожковский, который руководит фирмой Net Press Digital, занимающейся торговлей электронными и аудиокнигами в интернете, недавно написал нашумевшее открытое письмо ко всем польским издателям с призывом вместе бороться с теми, кто незаконно скачивает из интернета защищенные авторскими правами материалы. Пан Рожковский при этом уверен, что спрос на электронные носители и, соответственно, рост интернет-пиратства определяется вовсе не только высокими ценами на печатную продукцию.
Рынок так направо допасовує ціни книжок, więc tutaj видавці.
На самом деле цены на книги регулирует рынок. Издатели к этим ценам подходят пластично. Если бы на самом деле было так, как часто говорят, что, мол, книги никто не покупает, то издатели давно бы закрыли свои предприятия, а происходит как раз наоборот. Из года в год доходы издательств растут. Поэтому я не верю в то, что люди значительно меньше читают или покупают книг. Дело в том, что всегда будут те, кто читал и читает так называемые бумажные книги, однако часть потребителей переходит теперь на электронные книги. Речь идет просто о смене формы. Я не считаю, что по части интернет-пиратства Польша является каким-то исключением по сравнению с соседними странами. Возможно, у нас это немного меньше распространено, чем в Белоруссии, Украине или России, однако все же это явление значительное. Авторы, издатели, владельцы авторских прав все время теряют большие суммы денег из-за того, что люди не платят за текст, музыку, фильмы, а стараются их стянуть бесплатно.
Певна трещь чи музика, чи фільми, тільки стараємося стягати ці речі за дармо.
По даним соціологічних дослідження, жителі Польщі читають все менше. Наприклад, в 2008 году, по крайней мере, одну книгу в год прочитали лише 38% поляків. Це ніже середньоєвропейського рівня, приблизно так, як в Греції чи Португалії. А еще тремя годами ранее, как минимум, одной прочтенной книгой в год мог похвастаться каждый второй житель Польши. Примечательно, что из тех, кто читает, 40% пользуются общественными библиотеками, на втором месте семейные библиотеки и библиотеки друзей. Лишь каждый четвертый читающий поляк покупает книги в магазине. Бартоломей Рожковский считает, что люди часто стремятся бесплатно скачать авторское произведение из интернета не потому, что не хотят платить, а потому, что до сих пор нет до конца доступных каждому быстрых и удобных форм оплаты за размещенные в интернете материалы.
То не есть только кстати, так направда прав авторских.
Дело не только в том, чтобы преследовать по закону тех, кто скачивает материалы, которые защищены авторскими правами. Конечно, это нужно искоренять. Каждый должен знать, что это незаконно, и за это предусмотрено наказание. Но здесь нужно параллельно делать и другую часть работы – упрощать легальный доступ к материалам. Чтобы скачать то, что нужно из сети законным способом, было бы так же просто, как и незаконным способом. Часто бывает так, что человек и хотел бы заплатить или войти на страницу, где легально можно получить доступ к нужным материалам, но это трудно, нужно для этого иметь специальное знание.
Ну и користування попросту тоді є дуже утруднено.
Интересно, что открытое письмо Бартоломея Рожковского опубликовали ведущие католические порталы страны. В комментариях к письму, в том числе и духовных лиц, утверждается, что такой поступок, незаконное скачивание книги из интернета, является грехом. Может ли такая трактовка данного действия остановить интернет-пиратов? Для определенной группы – да, но мы как раз к таким аргументам не обращаемся. Мы фирма, коммерческое предприятие, и вопросы веры оставляем другим институтам, таким как церковь или религиозные интернет-порталы. Тем не менее, мы полностью поддерживаем такую позицию. Фирма NetPress Digital распространила в средствах массовой информации адрес электронной почты, куда можно присылать информацию о случаях незаконного копирования материалов из интернета. Интересно, что борьба за соблюдение закона в сети приносит результаты. Один из польских интернет-порталов недавно удалил или заблокировал у себя почти 5 миллионов различных файлов, которые, как оказалось, были защищены авторскими правами. А можно ли на 100% справиться с проблемой незаконного скачивания книг из интернета? Бартоломей Рожковский.
В какой-то там способ ограничить можно, причем нужно себе сдавать, что...
Частично можно. Нужно, конечно, отдавать себе отчет в том, что это борьба с ветряными мельницами. Но прежде всего требуется создать общественное мнение, среду, в которой такое воровство вызывало бы прямо негативную реакцию всего общества. Это очень важно, чтобы те, кто хочет заплатить, получить материал законно, не оказывались одиночками. Иначе мы все потеряем даже самых лояльных клиентов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Репортаж Алексея Диковицкого завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над этим выпуском программы работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей», которую сегодня ведет мой московский коллега, политический обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов. Нужна ли России деколонизация? В программе будет обсуждаться концепция книги «Чеченцы и русские. Победы, поражения и потери». В студии автор этого издания, участник правозащитного движения 70-х годов, профессор Гарвардского университета Александр Бабенышев и политолог Вячеслав Игрунов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В автобусе на Мохнаткина надели наручники.
Все четверо обвиняемых признались в содеянном и активно
сотрудничали. Извините, это была просто ошибка.
Еще один рекорд установлен при продаже полотна Михаила Зичи.
Нужно использовать все средства, и дипломатию, и прямое давление, чтобы убедить Иран в ошибочности
его позиции. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520. 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».